1941 году началась война. В самом начале войны прекратили издавать журнал «Безбожник». В последнем его номере содержался призыв, чтобы все верующие объединили свои усилия с народами нашей страны, чтобы защитить Отечество от агрессоров. Теперь люди, когда вот такое бедствие, у них все равно где-то в душе пробуждается тяга к Богу. Они понимают, что они сами не справятся. И особенно те, кто когда-то ходили в собрания, потом охладели в результате этих гонений, потому что и общения, может, не имели с верующими, Слова Божие не имели. Они снова потянулись душой к Богу. И во многих местах, ну, как это можно назвать, стихийно возникли такие группы и стали собираться проводить богослужения. Властям некогда было слишком много внимания на них обращать, и поэтому они собирались. Но если вы читали «Счастье потерянной жизни», помните, там в Ташкенте проходили собрания, ну, тайно, потому что все равно власти где-то каким-то образом, если узнавали, то преследовали. Приходилось все равно собираться тайно. В это время, когда так трудная обстановка была на фронте, Америка и Англия поставили правительству нашей страны несколько условий, при которых они согласны были открыть второй фронт. Фактически, они ведь могли открыть второй фронт намного раньше, и тогда бы не так долго длилась эта война. Но они, в общем-то, опасались и Гитлера, и Сталина, потому что Сталин мечтал весь мир покорить коммунизму, а Гитлер весь мир тоже хотел покорить фашизму. Ну и в конце концов уже Господь так повел, что они нашему правительству поставили условия, и одно из условий было, чтобы в стране объявили религиозную свободу. Так как власти, ну, как-то хотели все-таки во что бы то ни стало выиграть войну, то правительство на эти условия согласилась, но решили они их очень своеобразно. Они не освободили из заключения всех, все вот эти десятки тысяч арестованных за веру. Хотя очень трудно выяснить, за веру они там были или за контрреволюцию. В делах-то нигде не значилось, что они баптисты и за веру страдают. Везде же значилось, что они проводили антисоветскую там, агитацию или контрреволюцию, там какие-то действия или еще что-то. Поэтому, ну, я пример приведу. Я была в музее в таком «Мертвая железная дорога». Это музей в Игарке. Там уже после войны Сталин задумал построить железную дорогу, соединить Курейку на Енисей с Салехардом на Оби. Вот эти две реки соединить железной дорогой по вечной мерзлоте. И вот там строили железную дорогу. Директор музея рассказывала, что через каждые 5-6 километров там была зона для заключенных. И органы КГБ до сих пор не рассекречивают цифру, сколько заключенных было на этом строительстве. Почему называется «Мертвая железная дорога»? Там и наши братья некоторые бывали, и фотографии сделали. Потому что по этой железной дороге не прошел ни один состав. После смерти Сталина это строительство было заброшено. Но еще второе. В вечной мерзлоте строить железную дорогу – это безумие. В Норильске нет даже асфальта, потому что там постоянно ходит грунт. И там только, это крупный промышленный город, но там нет асфальта. Там невозможно. Между Норильском и Дудинкой была железная дорога протяженностью 90 километров. На ней каждый месяц были аварии. И в конце концов она перестала существовать. Невозможно. Там вот здесь и не ходили составы, там валяются паровозы, есть такие фотографии, с которых деревья растут. Там есть еще вот эти бараки, в которых находились заключенные за колючей проволокой. Есть вышки, с которых охранники наблюдали за заключенными. Так директор музея, она тоже любит историю, и она собирает списки, кто же побывал в этих зонах. И я попросила у нее эти списки, я хотела посмотреть, может быть, я там найду знакомые фамилии наших братьев или сестер за веру отбывавших там срок. Но это невозможно было, потому что у всех одна статья политическая, 58 там, Второй, четвертый, десятый, одиннадцатый пункт. Ну, 58-я статья, это была политическая. Все верующие страдали за контрреволюцию, поэтому их невозможно выяснить. Теперь власти, чтобы не потерять контроль над церковью, а церкви организовываются без их ведома, и для того, чтобы перед мировой общественностью показать, что в нашей стране религиозная свобода, они образовывают правительство сначала Совет по делам религиозных культов и Совет по делам православной церкви, а эти советы уже должны заниматься регистрацией и организацией союзов. Это было, вменялось им в обязанность. И в это время, да, союз нужно было организовать из таких людей, которые бы работали рука об руку с государством. Где этих людей взять? В основном-то все верные братья и сестры были расстреляны. Кто-то еще находился в заключении. Вот теперь стали прощупывать, а кто же все-таки способен сотрудничать с властями? Были те, которые еще с царского времени сотрудничали с властями. Их дела передали в советское государство, перешли эти дела, они в советское время сотрудничали. И такие люди даже в вузах не оказались. Они продолжали сотрудничать с властями и продолжали. Вот в Москве, например, пресвитер Орлов, он даже ни разу не был арестован, потому что это был агент еще с царских времен. Андреев такой, он был потом старший пресвитер на Украине, это тоже один из сотрудников еще при жандармах, потом при НКВД, тайный сотрудник. Но таких не арестовывали. Да, остальные были в заключении, потом их стали освобождать с условием, что они организуют союз, но этот союз будет работать так, как от них потребует власть. Ни одного шага самостоятельно сделать не смогут. Некоторые братья отказались от такой свободы, они остались в заключении. Но были те, которые решили, почему не воспользоваться? Бог нас выводит на свободу. Почему не воспользоваться? Мы выйдем, мы организуем союз, а там уже как-нибудь постараемся, может, что-то изменить, но уже не получилось. Они вышли на свободу с условием, что они будут сотрудничать с властями. И вот так в октябре 1944 года в Москве состоялось совещание представителей Союза евангельских христиан и Союза баптистов, хотя союзы как таковые не существовали. На этом совещании присутствовало 45 человек. В основном это бывшие репрессированные, освобожденные из заключения. Их на военном транспорте привезли в Москву, потому что в это время в Москву никто просто так приехать не мог. Война шла. Их устроили в гостинице, в ресторанах питания организовали, и там состоялось совещание. На этом совещании не было ни сказано ни одной назидательной проповеди. Там отчитывался Орлов о своей патриотической деятельности, как они поддерживали партизан, как они собирали средства на санитарный самолет там или еще что-то, о патриотической деятельности отчитывались. Потом приняли решение, что нужно союз объединенный организовать. И еще им, участникам совещания, в конце предложили бюллетени, в которых было указано 8 конкретных фамилий. Там не обсуждались, кто будет в руководстве, не голосовали, не обсуждали этих братьев. А вот им предложили 8 человек, список. За этот общий список они проголосовали, эти 8 человек между собой поделили должности. И потом в газете «Известия» появилась такая заметка о том, что в Москве с 26 по 29 октября состоялось совещание представителей евангельских христиан и баптистов. Принято решение организовать союз с руководящим органом Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов. И в этот совет вошли и перечислены эти 8 фамилий. Эту газету получали во всем мире, и весь мир должен был теперь знать, что в нашей стране свобода. Но эту газету получали и узники в заключении, и читали тоже газеты. И некоторые, когда прочитали эту заметку, они заплакали, потому что братья поняли, кто организовал этот союз и кому он нужен. Но еще интересно, когда я была на Западной Украине, там один брат вспомнил, что у него дедушка был пресвитером в регистрированной общине и получал от СТГБ различные письма, документы, и складывал их в папочку, подшивал. И вот теперь его внук эту папку хранил где-то там на шифонере. Он мне рассказал, мне, конечно, очень интересно было посмотреть, они ее достали. И вот, перебирая эти старые документы, там нашла я вот такое письмо. Это здесь, оно с двух сторон напечатано. Напечатано в государственной типографии. Вот вторая сторона, ксерокопию сделали, чтобы можно было прочитать. Наверху эмблема. Два жезла, объединенные одной рукой. Это означает, что два союза, союз евангельских христиан и союз баптистов, объединились в один. Это письмо направлено на территорию, освобожденную от немецкой оккупации, на Украину. И здесь призыв такой, чтобы все верующие шли на фронт с оружием в руках защищать свое отечество. Тут объясняются места Священного Писания. «Не убей, всякий, взявший меч от меча, погибнет, не протився злому», что верующие их понимают неправильно, а понимать их нужно так, как вот здесь написано. Это такое послание послали. Но что меня особенно заинтересовало, это подписи тех 8 человек, которых избрали в октябре 44 года, официально избрали. А послание, дата написания послания 5 января 44 года. И не написано, что Временный совет или еще, а написано Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов. Значит, в январе 44 года этот совет уже существовал. Еще никаких совещаний не было, никаких избраний, а он уже существовал. Остается только догадываться, действительно, кто его организовал и кто вот этих 8 человек утвердил в совет, в этот ВСЕХБ, как мы обычно называем ВСЕХБ, Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов. Когда был образован ВСЕХБ, они, эти представители, поехали по городам и стали всем верующим говорить, где там они находили близких своих, знакомых, друзей, что правительство повернулось лицом к религии, что больше преследования за веру в нашей стране нет, что нужно только зарегистрироваться и можно свободно проводить богослужение. Вставал вопрос, а почему вы на свободе, а наши братья, сестры, матери, отцы находятся в заключении? Тогда им отвечали, что у нас в заключении нет верующих, у нас в заключении находятся только враги народа, и за узников не молиться в собрании. Это, конечно, было очень больно, это было непонятно. Многие не верили, что в такую свободу, но были те, которые думали, что если уже союз образован, в него, значит, вошли самые верные, самые такие искренние братья, и им доверяли. И когда началась регистрация, в общем-то, началась в 45-м году, и в 48-м году уже закончилась. За это время успели зарегистрироваться только третья часть баптистских общин. Я несколько примеров приведу о регистрации. Например, в Киеве в 45-м году, когда началась регистрация, существовало 10 общин. Самая большая была 400 с лишним членов, самая маленькая где-то около 30. Там было 300 членов, 200, и меньше. Теперь, когда встал вопрос о регистрации, то власти дают рекомендацию зарегистрировать 4 общины из 10, самые маленькие. А вот эти самые большие, которые находятся в центре города, закрыть. Вот и регистрация. Чтобы в центре люди не слышали о Боге, вот и свобода. Но у нас по Сибири я просто несколько цифр приведу. В Новосибирске на 62-й год существовало 3 зарегистрированные общины по области, по всей. в Алтайском крае на всю область до 1969 года была только одна зарегистрирована община. Все остальные были не зарегистрированы, хотя хотели зарегистрироваться. А уполномоченный писал, что если их зарегистрировать, то это повысит их религиозную активность, поэтому не регистрировали. Они регистрированы категорически, запрещали собираться. Почему их Мара был убит потом в тюрьме? Потому что им вообще запретили проводить собрания, они продолжали собираться. В Омской области до начала 60-х годов не было ни одной зарегистрированной общины. И когда туда приехал старший пресвитер по Сибири, к уполномоченному обратился, верующих там много, надо регистрировать, уполномоченный ему... Как от ворот поворот. У нас нет общин, и тебе здесь, как старшему пресвитеру, делать нечего, и не принял его даже. Но у нас в Кузбассе дело немножко получше обстояло. На всю область было 5 зарегистрированных общин. Это в Кемерово, в Ленинск, Кузнецке, 2 в Новокузнецке и 1 в Осинниках. Остальные существовали без регистрации. Ну, например, Анжерская община, они тоже хотели зарегистрироваться, чтобы открыто, спокойно проводить общение. Но когда встал вопрос о регистрации, им ответили, что мы не можем вас зарегистрировать, потому что у вас нет дома молитвы. Они собрали деньги, личные сбережения вложили, купили дом. И когда снова встал вопрос о регистрации, им говорят, а какое вы имели право приобретать дом, когда вы не зарегистрированы? Дом у них конфисковали, не выдав никаких документов, и так и не зарегистрировали, ну, никогда, вот до сих пор. Но теперь мы уже не ходатайствуем о регистрации. Это тогда было. Тогда, в общем-то, не понимали, что принесет с собой регистрация. Главное, это что дом молитвы можно будет приобрести, можно будет открыто проводить богослужение. Всех бы издавали свой журнал «Братский вестник». Вот у нас есть «Вестник истины», они издавали «Братский вестник». Ну, когда эти журналы читаешь, то удивляешься, как много там политических, чисто политических статей. И ну вот одна, как пример, вот здесь поздравляют в одном из номеров журнала, помещено поздравление. Поздравляют товарища Сталина и все правительство нашей страны с годовщиной 31-й, со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Там они пишут, что мы молим Всемогущего, чтобы он послал нашей славной героической родине в полный успех в ее борьбе за мир, благоденствие и социальную справедливость для всего человечества. Ну а социальная справедливость в 1948 году прекратилась вообще регистрация общин. В 1948 году вышел указ правительства, чтобы всех, кто был освобожден во время войны или после войны политических, арестовать вновь и отправить в отдаленные места страны на пожизненную ссылку. Без суда и следствия. Если нечего написать, то просто переписать в дело в новое обвинение, которое было записано в 1937 году. Особым совещанием это все решалось. И так как верующие все были осуждены как политические, то их снова стали арестовывать и отправлять в ссылку. В Гурьевске был брат Дмитрий Демидович. Их там 10 арестовывали в 1937 году, и 2 осталось живых. Он один из них. И его снова потом арестовали и отправили на ссылку. Хотя фактически он духовно уже к тому времени остыл. И только в 1956 году, потом, вот, когда уже Сталин умер и разоблачили культ личности, их освободили. Ну, это множество и братьев и сестер снова отправили в ссылку. Почему? Позиции всех бы были очень шаткие, и вот эти узники, освободившиеся после войны, они стали горячо проповедовать, кто вот, ну, сохранил вот веру в Бога в этих всех испытаниях, стали беседовать, стали объяснять, что в церкви что-то не то происходит. И власти боялись, что всех бы развалится, и поэтому отправили снова всех как можно подальше, чтобы укрепились позиции всех бы. Вот, например, Николай Петрович Храпов. Он в 48-м году вернулся, или в 47-м, с Колымы, заканчивается этим книга «Счастье потерянной жизни». А в 50-м году он вновь был арестован и осужден на 25 лет. Снова его отправили на Дальний Восток на стройки. Отбыл он в заключении 5,5 лет. В 56-м году его вместе со многими реабилитировали и освободили. И вот за эти 5,5 лет он не получил ни одного письма из Ташкентской зарегистрированной общины, потому что тогда запретили переписываться, оказывать помощь узникам, это враги народа. Когда они освобождались, с ними запретили приветствоваться, их не допускали до проповеди, не допускали до хлебопреломления. И некоторые узники, освободившись, свидетельствовали, что им в этих камерах смертников было легче, чем когда они вышли на свободу. Николай Петрович в одном письме написал: «Ташкент. О, сколько теплого и светлого всплывает при мысли о Ташкенте! Но почему ни одного луча любви из Ташкента я не получил?» И он написал стихотворение «Вечерняя молитва узника». Мы его знаем как гимн «Закат обогрелся кровавой зарею». Там в третьем куплете сейчас другие слова. А вот как Николай Петрович написал, были такие слова: «Кругом презренье, а в общинах забвенье. Мир их презирал, и в церкви заставили забыть». Вообще это была как бы вторая волна гонений, 48-й год до 52-53, когда осуждали, уже расстрел был отменен, но осуждали на 25 лет. Вот здесь на фотографии есть сестра-старица и брат. Этого брата осудили на 25 лет как шпиона в 50-м году, а в 52-м арестовали его маму, которой было 72 года, и осудили тоже на 25 лет как шпионку. Ну, кажется, вообще, о чем думали эти люди, когда ее осуждали на 25 лет? Она выжила. Она отбыла там, ну, до 56-го года, когда стали освобождать. Сохранилось два письма, которые она оттуда написала. Отбывала она срок в Тайшете, это вот в Иркутской области. И она пишет в одном из писем: «Для меня великая привилегия пострадать за Иисуса Христа». Но какие там были условия? Ведь они же там часто голодали, мерзли. И вот в одном письме был такой брат Чекмарев Петр Иванович, он жил в Фергане, это бывший служитель Волгокамского союза, он тоже в заключении много отбывал. И когда он в Фергане жил, несмотря на все запреты всех бы, он тайно перегородил дом и за стенками, чтобы никто не видел, собирал молодежь, и они собирали посылки, отправляли вот этим узникам и писали им письма, поддерживали. И даже после смерти Сталина он написал ходатайство в правительство об этих всех узниках, чтобы их освободили. И вот так эта старушка пишет: «Мне так хотелось сала. И вот я получила посылку, я не выдержала. Я прямо на почте открыла эту посылку. Когда я увидела там кусочек сала, я заплакала».